сейчас придет больше, потом придет больше,
то мы, конечно, закажем Т5. Вот, но пока как бы непонятно, да, то есть сейчас, сегодня вторая лекция, вас много, это хорошо. Но неизвестно, сколько людей уйдут после этой лекции, да, поэтому если вы серьезно намерены, не поленитесь, отправьте письмо для регистрации с той же темой. Как только там будет видно, что больше 60 человек приходит регулярно и серьезно намерены продолжать слушать этот курс, так сразу мы подадим заявление в учебную часть. У кого-то есть вопросы по регистрации после этого?
Да.
Ну, если вы стоите в Google группе, там на главной странице написано, есть ящик CS, MSU, SU, собака Google.com. Вот. Если вы на этот ящик отправите письмо с темой CUDA 2402-2008 или 2009, не помню, значит, то автоматически вы как бы записываетесь в участники этого курса. Пожалуйста, сделайте это, не так сложно, но это позволит нам лучше планировать, в том числе и аудитории, чтобы таких вот административных проблем у нас с вами не возникало, да? Вы согласны? Хорошо. Значит, сейчас мы поставим пауэр сейвер, чтобы хватило на подольше. Сейчас, секунду. Так, да, пронесите там стульчик. Да, и садитесь, не стойте. Садитесь. На одном стуле можно одному человеку поместиться.
Вот пройдите сюда, через несколько мест на подоконнике. Они не отличаются комфортом, но очень стоят. Можете мне поверить, что я половину прошлой лекции.
Там экселевский. Что? Экселевский файл у тебя.
Да, ну, давай сейчас я скажу. Да, еще несколько слов. Значит, сейчас, помимо того, что регистрация содержится 40 человек, да, еще есть такой вопрос. Кто не из МГУ, у кого проблемы с пропуском, с тем, чтобы проходить на факультет?
Проблем нет, их дают.
Да, то есть нужно приходить заранее, идти да, там, да. Там бывает очередь, да. Вас это устраивает? Потому что если, как бы, мы вообще думаем, что если будет много людей, или, в принципе, даже если будет немного людей, мы собирались подать список просто тем, кому нужна как бы, ну, будете приходить, просто показывать свой паспорт, вас на пункте охраны будут по списку пропускать. Вот, в связи с этим мы заведем Google Spreadsheet, да, и вы сможете туда записать свое ФИО. ФИО, да, нужно?
Да.
И все.
Ну, и организацию. Ну,
да, и организацию, откуда вы...
Да, пишете. Паспортных данных не нужно.
Да. Значит, и мы этот список понесем на пункт охраны. Значит, времени у вас неделя, да? Мы сегодня вечером его выложим, ссылку на него дадим в Google группе. Кто не знает, где Google группа находится? Кто не знает? Там
я вижу, нет? Это академика.
Да. groups.google.com/CUDA-CSMSU. Очень простой адрес. Значит, нет, действительно, кто-то не знает, там наши материалы и прочее. Так, все знают. Туда же мы выложим ссылку, вы сможете зарегистрироваться, и тогда в течение этой недели мы собираем ваши имена, значит, на следующей неделе принесем подавать. Все, все нормально? Мы начинаем.
Так,
что,
да.
Добрый день, я значит, как бы опять по результатам, сегодня вечером мы выложим презентацию. Притом и в подрефе тоже. Чтобы она была доступна, как бы для тех, кто, может быть, не отслеживал то, что было обсуждение последних двух дней в Google группе. Дело в том, что у последнего NVIDIA CUDA SDK есть пара маленьких нюансов. По Linux требует, он использует чуть более старую версию компилятора GTT. Решает, в общем, там есть несколько простых вариантов. Как это можно сделать, тогда у вас конфигурируется без проблем. То есть, как бы, у меня на сайте есть первая статья по CUDA, есть ссылка, ссылка, где там подробно рассказывают, как настроить коду под Ubuntu. В частности, там хорошо разбирается, как делать этот нюанс. Как правильно настроить GCC, чтобы он нормально вызывался. Как бы это, понятно, что это проблема чисто, чисто временная. И там, наверное, кто-то еще лет все хуже это благополучно решит. Но пока ну, проблема так и есть, что с одной стороны, что под Linux требуется, ну, если байку 4 версии 4.1 компилятора под Windows есть тоже маленький нюанс. Компилятор NVCC очень не любит запускаться из командной строки, фара. Ну, таких вещей бывают. Из моих файлов вот, решается заворачивание в бат-файл. Так, это как бы маленькое обсуждение, лирическое обсуждение. Значит, входите, значит, так, что мы рассмотрели? Несколько базовых архитектур, параллельно. Intel, Core 2 Duo, SMP, Cell, BlueJean и так основались архитектура G8, архитектура Tesla. Ну вот, как был в пятницу Tesla Day, где как бы было несколько интересных лекций, в том числе лекция Юрия Уральского по Tesla. Я надеюсь, что там многие были. Значит, итак, давайте посмотрим, что можно выделить, некоторые элементы, которые можно выделить у устройств, которые являются ну, массивно параллельными. То есть, как бы, корень, то есть двухъядерный корень Вадио к этому не совсем подходит. Что, если посмотреть мощные системы, то, как правило, что мы видим? Что у нас есть набор узлов, при этом каждый узел довольно маломощный. Как бы, ну, при этом подразумевается, что узлов много, поэтому понятно, что двухъядерные, четырехъядерные там, Intel под это не подходят. Там стоят мощные полноценные процессоры. Если брать систему расширяемую массивно параллельную, там ядра довольно простые. Там, в том же BlueJean стоят там довольно слабые PowerPC. Значит, как правило, каждый узел имеет свою оперативную память и свой кэш. То есть, ну, это может быть либо кэш, либо какая-то шарик память, чем своя память, которой доступ, которая расположена в чип, и которой, соответственно, очень быстрый доступ. Соответственно, есть какая-то память, расположенная вне чипа, к которой также можно обращаться. Соответственно, мы эти блоки можем объединять какую-то топологию. Ну, как бы, наверное, наиболее интересный пример это BlueJean, где можно строить трехмерный тор и дерево. То есть понятно, что в принципе, если у вас есть блоки, ну самая простая топология мы все сажаем на одну шину, но чревато тем, что у нас получается довольно дорогостоящим отслеживание взаимодействия процессоров. Можно строить более сложные топологии. Но при этом как бы, количество блоков может увеличиваться, при этом как бы архитектура совершенно легко сверится, мы получаем увеличение быстродействия. При этом, более того, можно объединять узлы в какие-то более крупные блоки, которые начинают объединяться между собой. Ну, может быть, вот на это особого я примера не было, это скорее будет четко видно уже на архитектуре Tesla. Так, ну. Так, собственно говоря, каков наш план? Мы хотим поговорить об архитектуре Tesla, программные модели и неких синтаксических особенностях CUDA. Так, поехали, первая часть. Значит, как бы то, что относится к Tesla Void, значит, Tesla это некая специализированная версия видеопроцессоры ориентированы больше, ориентированы в основном не на графику, а именно на вычислительные приложения. Вот понятно, что много, почти все, в общем, что будет на самом деле относиться к Теслу, оно относится и к соответствующим моделям GeForce. Ну, соответственно, Tesla 8, это можно считать, что это вот так GeForce 8 серии. Tesla 10 это там 260-280. Ну, значит, итак, что у нас есть? Вот неким таким высокоуровневым юнитом, из которого строится процессор, является когда мы Texture Processing Cluster. Или сокращенно еще его обозначают ТПЦ. Собственно говоря, их количество ТПЦ может легко масштабировать, то есть можем ставить большее или меньшее количество, за счет этого менять вычислительную мощность устройства. При этом из чего состоит Texture Processing Cluster? У него есть некий текстурный модуль, который обеспечивает нам доступ к текстурной памяти, включает в себя соответствующий кэш, и к текстурному модулю прилагается два рамок потоковых мультипроцессора. Термин SM в оригинале обозначает Streaming Multiprocessor. Это, собственно говоря, это некий параллельный процессор. Параллельный SIM-процессор. При этом существенно, что каждый SM это SIM-процессор, некий там упрощенный риск архитектурой, при этом как бы отдельные SM могут работать совершенно независимо друг от друга. И несколько потоковых мультипроцессоров имеют общий текстурный модуль. Итак, что такое потоковый мультипроцессор? Streaming мультипроцессор. Значит, прежде всего, значит, посмотрим, что понятно, что в нем есть два небольших кэша. Это instruction кэш и constant кэш. То есть, понятно, что если у нас есть код, который мы выполняем, то желательно, чтобы он жил в кэше. У нас есть кэш первого уровня, или один по инструкциям, и кэш первого уровня по данным, которые на самом деле относятся к такому константной памяти. Более подробно о моделях памяти в CUDA мы поговорим на следующей лекции. Вот, то есть, что будет надо. Дальше есть так называемый Multi-Threaded Instruction Unit, или Instruction Cache. Значит, что это такое? Это, собственно говоря, поскольку SM это фактически SIM-процессор, то есть у нас обладает способностью выполнять одну по очереди команду за командой, но команда выполняется сразу большим набором данных. Соответственно, у вас при этом должен быть один блок, отвечающий, собственно, за выборку очередной инструкции, ее там декодирование выполнение, ее декодирование. Это, собственно говоря, есть вот instruction fetch. В отдельных документациях, в отдельных диаграммах используют термин instruction fetch, иногда используют термин там multi-threaded instruction unit. Да, значит, что, собственно говоря, давайте посмотрим самое важное. В нем стоит 8 скалярных процессоров SP. Это, собственно говоря, и то, что делает его SIM-архитектурой. То есть 8 скалярных арифметико-логических устройств, которые умеют дружно все идти в ногу. То есть они в состоянии одновременно выполнить одну и ту же команду, но каждая со своими данными. То есть как бы команда идет, и управление идет от модуля управления команд, от Instruction Fetch. Вот 8 скалярных ядер, которые выполняют. Значит, кроме чисто арифметико-логических операций, есть 2 так называемых Special Function Unit. Это модули, которые служат для вычисления. Ну, в первую очередь, это трансцендентные функции. Синусы, косинусы, экспоненты и тому подобное. Как бы, ну, к числу таких функций на самом деле относится единица на x, единица на корень из x. Ну, читав из SDK, там на самом деле можно найти какие-то функции. Есть ряд специальных функций, которые вынесены, которые, поддержка которых реализуется не на уровне отдельного СП, а именно вынесено в два специальных юнита. Ну, как бы некоторые средства из этого, что злоупотребление трансцендентными функциями, ну, может несколько ваше быстродействие чуть-чуть опустить, потому что у вас всего два таких юнита на все. И что еще есть, это, собственно говоря, память, расположенная на чипе. Память, расположенная непосредственно в самом SM, то есть в непосредственной близости от всех этих компонентов, то есть доступ к ней идет практически мгновенный, это память, которая разделяется разделена на две кучи. Одна это, собственно говоря, регистры. То есть понятно, что для быстродействия нам учится иметь много регистров. Вот регистры, все регистры объединены в самый регистровый файл. То есть для версии Tesla 8 считается, соответственно, GeForce там 8 серии, у вас есть 8192 32-битовых регистров. При этом эти регистры распределяются фактически на этапе компиляции программы. То есть если у вас есть, вы пишете программу на CUDA, вы пишете какой-то код, который должен выполняться на графическом процессоре, то компилятор сам осуществляет распределение регистров между отдельными юнитами. То есть регистровым файлом фактически как бы вы управляете только последовательно. То есть это именно как бы, ну, какие вам нужны для работы регистры. Ну как в программе на C++ вы о том, какие регистры есть у процессора, вы обычно не думаете. Тем не менее, как бы они есть, и они используются. И есть другая категория. При этом регистры как построены следующим принципом, что у вас регистры жестко распределены. Если у вас есть, вы запускаете много-много нитей, то у вас каждая нить обладает своим набором регистров. И одна нить, понятное дело, не может обратиться к регистрам другой нити. То есть регистры это ончиповая память, которая четко поделена между нитями выполнения. С другой стороны, есть shared память. Это память, которая доступна всем устройствам здесь и, соответственно, доступна всем нитям, которые мы выполняем. То есть это общая память для них всех, которую они могут читать, писать, и уже в отличие от регистра вы ее распределяете явно. Вы явно в коде говорите, сколько вам нужно shared памяти. Соответственно, у вас наличие shared памяти накладывает определенные ограничения на то, сколько нитей вы в состоянии эффективно запустить на потоковом мультипроцессоре. То есть если у вас каждая нить требует определенного объема shared памяти, ну, вы получаете определенные ограничения, сколько. И там, извините, сказал глупость, мы к этому вернемся. Тем не менее, shared память накладывает определенные ограничения на то, как выполняется программа. То есть понятно, что запросить памяти больше, чем у вас есть на чипе, вы не можете. И если вы начинаете слишком жадничать, это сказывается на быстродействии. Мы потом коснемся этого. Значит, Tesla 10, в этом плане чип Tesla 10 или GeForce 260, 280. Значит, что есть у них? Но, значит, в ТПЦ уже входит 3 потоковых мультипроцессора. То есть вычислительная мощность увеличена. И более того, если мы посмотрим, сам потоковый мультипроцессор стал тоже несколько покруче. А именно существенное добавление, что появился дополнительное ALU, отвечающее за вычисление Double Precision. То есть как бы обычно все операции ведутся с 32-битовыми числами. То есть для C это тип flow. Стандартные СП работают именно с флоу. Соответственно, поскольку есть ряд случаев, когда желательно, когда, ну, не просто желательно, нужно double precision, то есть число double, 64-битовые floating point числа, то в потоковый мультипроцессор добавлен специальное ALU, которое занимается вычислениями с двойной точностью. Как бы оно одно, соответственно, опять, злоупотребление двойной точностью сказывается на быстродействии, поскольку оно всего одно. И вот есть еще у меня как бы задача, что реально для этой архитектуры, если не ошибаюсь, увеличен объем шарик памяти.
Двое. Да я не знаю,
если это
такие все свойства.
Нет, понятно, что.
То есть
на самом деле, давайте я обращу ваше внимание, что вот такие вещи, как объем шарик памяти, количество регистров, это, в общем, что называется, это не очень принципиальный момент. То есть там у первых там 8800 был один объем шарик памяти. Мы возьмем там архитектуру, там самый последний там Tesla 10, у него объем шарик памяти и объем регистрового файла другой. Там через год выйдет еще один чип, у которого объем шарик памяти, количество регистров еще вырастет. Поэтому мы можем исходить из неких базовых чисел, там привязываясь, например, к 8800. Но как бы наиболее правильным способом, у КУДИ есть способ, который вы можете опросить ваше конкретное устройство о его вычислительных возможностях. Что в нем есть, сколько чего. Вы можете точно получить, сколько у вас есть шарик памяти. Как бы это, то есть слишком жесткая завязка, что у вас вот ровно столько там и не байтом больше, она, ну, несколько ограничивает ваше развитие положения. И, соответственно, сам чип с точки зрения CUDA это фактически массив вот таких текстов процессинг кластеров. То есть на самом деле, что Tesla 10, что Tesla 8, там 108-800, это фактически у вас есть массив из ТПЦ, при этом опять количество ТПЦ может довольно сильно меняться. Фактически, если брать там сравнивать самые дешевые модели там серии G80 и наоборот самые топовые, то там отличие как раз очень четко выражается в количестве таких модулей. Значит, что у нас еще? Понятно, есть память, установленная на плате. Как бы обратите внимание, что память находит память, соединена, хотя память соединена с ГПУ достаточно быстрой шиной, то есть скорость передачи данных по ней очень высока. Тем не менее, понятно, что все равно она оказывается ощутимо меньше, чем скорость доступа к памяти, расположенной непосредственно на чипе. То есть DRAM в этом плане мы будем дальше называть его как медленной памятью. Занимает в первую очередь то, что у вас память, расположенная на чипе, намного быстрее. Значит, что у нас есть? Соответственно, ТПЦ завязан на какой-то общей шине, предоставляющей доступ. Значит, у вас есть некие растворные операции, и здесь некий R2 кэш.
Вопрос. Сейчас
уже
вопрос
попал.
Это память
видеокарты,
да,
DRAM? Да, DRAM это память видеокарты. То есть вот это у вас, вот все, что отсюда и ниже, это то, что есть у вас на видеопамяти. То есть это видеопамять, память, которая там установлена, там сколько у вас есть, вот плата через там мост, у вас есть доступ к CPU, и памяти ЦПУ. То есть вообще куда использовать следующий термин, как бы следующие два термина. Что центральный процессор часто называется хостом. Соответственно, отсюда есть термин хост memory. Соответственно, ГПУ называют, для него используется термин девайс. И как бы стандартная терминология, которая есть в документации по КУДе, ну, в общем, ну, как правильно это все переводить на русский язык, это, в общем, вопрос тонкий, иногда бывает все что угодно. Я где-то видел попытку перевести графический термин, так, преобразование Нюквиста. Ну, то есть, как бы, вопрос перевода очень... Вопрос тонкий, я предпочитаю использовать просто в таких непонятных случаях оригинальную терминологию. Значит, итак, давайте посмотрим, что, значит, собственно говоря, что у нас обстоит с масштабируемостью. То есть, за счет чего мы получаем масштабируемость. Что мы можем, во-первых, менять количество, но оно меняется, количество потоковых мультипроцессоров внутри одного топлица. Что, собственно говоря, произошло между там семейством поколениями Tesla 8 и Tesla 10. Что количество потоков мультипроцессоров выросло. За счет этого, соответственно, увеличилось быстродействие. Как бы другой момент, который тоже влияет на общее быстродействие, соответственно, у нас может увеличиваться и уменьшаться общее количество ТПЦ. Значит, увеличение общего количества ТПЦ, соответственно, увеличивает количество потоков мультипроцессоров и вашу сырую пропускную способность. И, соответственно, у вас есть как бы вот, драм-пакетики, как бы некие вот каналы доступа, доступ, шины доступа, которые вы тоже можете варьировать. Варьировать скорость, с которой вы обмениваетесь данными. Все это может меняться, но на самом деле, я говорю, когда вы пишете программу на коде, ну, как бы для вас это, ну не то чтобы совсем не важно, но это то, на что, как бы, что куда делает за вас. То есть, независимо от того, то есть, если вы написали некий код на куде, то независимо от того, стоит там у вас там какой-нибудь слабенький, там, не знаю, 8600 или там самый свежий GTX 280, независимо от того, что у вас стоит, ваша программа как бы скомпилируется и аккуратно ляжет, стараясь максимально загрузить и то устройство. То есть вот это, как вот это масштабирование делается за вас. То есть есть элементы, которыми вы можете управлять масштабированием на уровне как бы изменения количества SM-ов, там, ТПЦ, вот это делается за вас. То есть выходит новая, более мощная карта, вы вставляете ее, ваша программа сразу начинает работать быстрее. Значит, так. Добавить. Ну, собственно говоря, есть такой документ, называется «Куда программе гугает». Ну, я понимаю, что, наверное, далеко не все дружат с английским, но, в общем, как бы, прочтение очень рекомендую. Хотя бы потому, что фактически это, наверное, единственный официальный документ, который описывает путь. Никаких книг, по-моему, по пути еще не выходило, даже на английском. Соответственно, ну, как бы его лучше все-таки ну, держать под рукой, чтобы можно было посмотреть. Ну, да, термин RTM, ну, политкорректная версия хорошо известного термина RTFM. Все-таки документ хороший, поэтому букву F мы уберем. Поэтому, соответственно, все-таки как старая шутка, если ничего не помогает, ну откройте документацию, прочтите наконец. Наконец, значит, есть вот, в коде, который у нас есть рассвоение, программа CUDA Hello World. Программа, которая использует CUDA API CUDA для того, чтобы напечатать то, что у вас есть. То есть вы можете, то есть у вас готовый проект есть, вы можете скачать, запустить, и она вам напечатает, сколько у вас есть шарик памяти на один SM, сколько у вас есть SM-ов, сколько у вас регистров и так далее. Что такое вбор? Ну, наверное, чуть позже скажу. Так. Если потом что-то у нас, какие-то вопросы, время оставите, она нас идет под конец, допущу, мы посмотрим, что нам здесь напечатает. Значит, так, давайте на секунду, сейчас еще на одну. Значит, так, ладно, с лопом чуть позже, значит, давайте. Значит, что такое, значит, в чем заключается основная модель КУДы? В чем как бы, идея, подход? Что у нас есть ГПУ, вот, то есть девайс, это фактически это отдельное устройство, которое мы рассматриваем как субпроцессор ЦПУ. То есть это массивно параллельный вычислитель, который как бы прилагается вместе к ЦПУ и работает в паре с ним. То есть ГПУ не заменяет центральный процессор, они в паре. В паре работают, в паре живут, и, соответственно, за счет этого достигается определенная эффективность. У этого устройства есть собственная память. И, что весьма существенно, собственно говоря, здесь даже специально выделено шрифтом, но как бы внутри одной строчки делать буковки там очень большого размера не хочется. Но существенно то, что ГПУ умеет выполнять действительно очень много нитей. То есть, если вы рассматриваете традиционную центральную плотность, то там нити, то там, понятно, вы можете запустить. Даже если у вас всего одно ядро, вы можете задать как бы несколько нитей, которые там за счет операционной системы будут как бы одновременно выполняться на процессе. Если у вас есть несколько ядер, то, соответственно, эти нити более-менее распределятся по нескольким ядрам, увеличен бы хранить. Нюанс в том, что нити на центральном процессоре, их вообще говоря, нить это вообще говоря довольно дорогостоящий ресурс. То есть создать место, то есть создание нити это дорого, у вас нити очень много не будет. И, собственно говоря, существенный момент, что если у вас нити больше, чем ядер у вас есть, То есть нужно каким-то образом у вас делать переключение между нитями на одном и том же ядре, то есть там скеплинг, то эта операция опять-таки довольно дорогая. Поэтому ГПУ отличается тем, что у него как раз это совершенно иначе. У него нити может быть очень-очень много, и они очень легковесные. То есть там цена создания нити практически нулевая. Цена скеблинга нити. Вот официальная документация пишет Zero Overhead Scheduling. То есть, что архитектура построена таким образом, что у вас идет как бы, обработка нити, на которой не стоит вам ничего. За счет этого вы можете использовать очень большое число нитей. Ну, то есть типичный прием, когда мы просто берем большую матрицу и на каждый элемент этой матрицы создаем свою нить. Соответственно, представьте, сколько у вас есть нитей. Вот все управление этими нитями КУДа полностью берет на себя. Итак, что дальше? Что дальше входит в программную модель КУДа? Что код, причем как бы вы пишете один код и один нит. Вы сами не там. Нету того, что вы какие-то кусочки пишете на одном, значит, там на языке шейдеров что-то на C++, здесь такого нет. У вас есть некая единая программа, единый код, там может быть разбитый на несколько файлов, и компилятор сам определяет, какие части являются последовательными, то есть для которых распараллеливание не нужно, и которые будут выполняться на центральном процессе. Соответственно, Части вашей программы, которые должны выполняться как параллельные, они будут выполняться на ГПУ как ядра. Что такое ядро? Все, все знают. Так, понятно. Обычно традиционная тишина обозначает либо все, либо все отлично знают, либо наоборот никто не знает. Читайте, напомню, что есть, вот есть символ, модель, которую мы уже упоминали, на что, как она построена. Что у вас есть поток однородных элементов, которые поступают на фон. Существенно, что у вас каждый элемент может быть обработан абсолютно независимо. Вот. И есть что-то, что берет на вход там, один поток или несколько входных потоков, на выходе создает такие же выходные потоки. Ну, таких блоков может быть несколько. Вот такой блок называется ядром. То есть это ядро, это тоже это некая операция, которая выполняется над каждым входным элементом. То есть, грубо говоря, у нас есть входной поток, мы берем элемент, один за другим выполняем какую-то операцию, заложенную в нашем ядре, кидаем выходной поток. За счет того, что у вас элементы, как бы, что мы модели, мы считаем, что все элементы будут обрабатываться независимо, это значит, что мы можем совершенно спокойно обрабатывать их параллельно. То есть мы можем сразу хватать там по большой пачке элементов, параллельно выполнять, кидать выходной поток. Брать следующий, выполняться, кидать дальше. И соответственно, вот эта модель, как бы ядро, она термин используется и здесь. Что у вас есть некий код, некое на нити, на ГПО выполняется ядро. То есть некая функция, которая берет какой-то элемент, одной элемент обрабатывает, выдает выходной. Но при этом у вас, как бы, в отличие от того же ГПГПУ, есть существенные отличия. Ну, мы их, наверное, чуть дальше коснемся. То есть и так, что я слышу, так, о чем мы говорим. Что? Какие отличия нити? Что на ГПУ нити крайне легкие, в отличие от ЦПУ. Как бы, все планирование, сколько зашито в железо, идет очень. И для вас бесплатно и невидимо. И что? Собственно говоря, зачем нужно много нитей? Для того, чтобы мы могли нормально загрузить наше устройство. Потому что, ну, при любой работе у вас будет возникать некоторая латентность. То есть, если вы хотите обратиться к памяти ГПУ, то есть DRAM, эта операция имеет определенную латентность. Ну, собственно говоря, как на любом современном процессе. Доступ к памяти, операция не просто дорогая, а очень дорогая. Собственно говоря, как бы, ну, один из первых, чуть ли, по-моему, на одной из самых первых страниц документации по ПУДе, просто приводит там примерное отличие там, центрального процесса от ЦПУ, от ГПУ. То, что за счет чего ГПУ обеспечивает столь высокое быстродействие. То, что центральный процессор основную часть кристалла в центральном процессе занимают огромные кэши, предназначенные для того, чтобы как-то замаскировать низкую скорость доступа к памяти. То есть то, что у нас процессор может работать гораздо быстрее, чем память. Мы используем кэши, и, соответственно, основную часть площади кристалла занимает кэши. На ГПУ у нас основная часть площади кристалла занимает именно вычислительные устройства. И мы компенсируем латентность как память, так и соответственно то, что у вас есть ряд инструкций, например, вычисление специальных функций, вычисление двойной точности, которых у вас мало соответствующих юнитов, и которые тоже дают вам задержку. Мы можем компенсировать это большим числом нитей. Ну, принцип, в общем, совсем не новый, что представьте себе, что я его пытаюсь нарисовать в самом простом варианте, что у вас есть там, каждая нить, у вас идет сколько-то нитей, каждой нити нужно прочесть слово из памяти. что делает первая нить? Она пришла, говорит, мне надо вот прочесть. Соответственно, формируется некий запрос. Понятно, что результат сразу не придет. Что мы можем сделать? То есть мы отослали запрос на чтение памяти, можем сказать, а, у нас есть другая. Вот это хорошо, ты будешь ждать. Берем следующую нить, теперь выполняешься ты. Тебе что надо? Хорошо, тебе тоже надо в память. Послали второй запрос в память. Берем следующую нить. Тебе что? Тебе тоже в память. Последовательно, понятно, что как бы каждый, то есть, вот каждый шаг занимает там сколько-то там-то. Правильно? Собственно, вопрос заключается в том, что сколько вам нужно времени, через какое время, сколько у вас вам нужно построить так нить, чтобы у вас данные на первую нить пришли до того, как вы исчерпаете список нитей. Если это произошло, то вы фактически как бы латентность как бы и не заметили. То есть, у вас, грубо говоря, у вас там, допустим, вам нужен один такт на то, чтобы взять нить, послать запрос к памяти. Память требует там, 100 тактов, это числа вот так из головы берутся. 100 тактов, чтобы дать вам ответ. Теперь, знаешь, у вас есть 100 нитей. Согласен, к тому моменту, когда мы выполним последнюю нить, на первую придут данные. Правильно? Она получит свое слово с памяти, может с ним что-то сделать. Она что-то сделает, берем вторую нить. Для нее уже опять данные придут. То есть, если у нас вот в таком условном примере крутится 100 нитей, то мы фактически не заметим то, что у нас идет, что у нас обращение к памяти медленно. Понятно, что с ГПУ несколько сложнее, у вас параллельно реально выполняется много нитей. Но если вы сумеете обеспечить то, что в то время, пока одни нити будут ждать памяти, доступа к памяти, у вас будут другие нити, которые могут что-то делать, то вы эту латентность полностью компенсируете. То есть за счет очень большого числа нитей вы просто эту латентность убираете. Значит, как бы если вот поэтому что-то непонятно, да, давайте на этом разберем подробнее. Если понятно, идем дальше.
Если понятно, можно выразить.
Да.
Понятно. Да. На самом деле очень многим программистам CPU это непонятно. То есть программисты CPU не привыкли работать с большим количеством кадров. Да. Потому что они знают, к чему это ведет.
Да. Это, в общем, удалось собирать.
Понятно, потому что там были, я помню, на форуме некоторые возгласы. Что там, консоли, понятно, надо сказать дальше. Мы пойдем дальше.
Нет, это вот такая, на самом деле это понятие, вот такая идея, что на самом деле можно латентность размазывать, и как бы реально там была воплощена, ну,
100 лет назад.
Да, ну не 100 лет, вот там машины типа BSM-6 уже это реализовывали. Только там была чуть другая проблема, там были устройства внешней памяти, то есть внешние устройства там, которые были очень медленны. И, соответственно, мы пытались скомпенсировать латентность этих устройств за счет того, что мы переключались между задачами. Здесь идея, собственно говоря, та же самая, только у нас уже в качестве медленной памяти выступает DRAM, расположенная на вашей плате. Да.
Один вопрос. Синхронно работает или нет? Ну, то есть, он классический вопрос. Если написать ядро, чтобы к DRAM не обращается, выполнять инкремент в регистре, допустим.
Да.
Они все одновременно закончат работу, к примеру.
Если вы спрашиваете о том, во-первых, если вы напишете ядро, которое ничего не делает, ну, точнее так, которое идет эффективная операция, то компилятор он дурак, он все-таки выбросит. И у вас будет пустое ядро. Это раз. Значит, во-вторых, если у вас 240 процессоров, то нити выполняются, конечно, не одновременно, да, если только вы не загрузили ровно Я имею в виду, если вы запускаете 10 тысяч литий, нет, там хардварный планировщик, который следит за тем, чтобы как бы замещать одну работу другой, чтобы открывать собственно латинский, да?
Ну, то есть, да, я понял вопрос, ну, если можно было инструкции переставлять, тогда можно было бы скрывать за счет разности.
Ну, еще такой компилятор это делает.
Компилятор это сделает. Компилятор делает, да, вот?
Да.
На самом деле есть еще такая вещь, что есть, что вы можете попросить продать с помощью специального флажка МВЦЦ, чтобы он компилировал вам часть, которая должна идти на ГПУ, в некий специальный такой ассемблер. Вот вы можете просто взять, посмотреть на него, посмотреть, во что перешла ваша программа. Там стоит.
Компилятор стремится дефицировать запросы в памяти. Так, чтобы запрос можно было выполнить, дальше можно было либо память вычисления, да, либо там перечислить, память другие потоки.
Да, но при этом как бы на самом деле, конечно, как бы, ну, что каждый SM это вот конечно сил процесса. Но при этом вот разные SM, они, в общем, работают, ну, как бы независимо друг от друга. У них свои регистры, свои шары памяти, там они работают не зависимо. Итак, как вы выполняете параллельную часть?
Там все.
Да.
Все-таки внутри одного СМ очень сильно замещает. Полярные процессоры в один момент времени одну инструкцию выполняют.
Да.
Одну. То есть если один переключается, они тоже переключаются? Или как?
Нет, смотрите, значит, каким образом у вас настроено? Значит, у вас есть SM, в нем есть такое важное, значит, вот мы создали, что мы взяли, запустили там сколько, кучу нитей на одном SM. Что делает SM? Он разбивает все ваши нити на блоки, на этом варпы. Есть такое понятие warp size. Это то, на как бы с какой гранулярностью SM разбивает нити. То есть если как бы все нити перенумеровать там от нуля и до того, сколько их там есть, то они просто подряд последовательно разбиваются на варпы. Реально, как бы сейчас у всех ГПУ варп 32 нити. Вот 32 нити это единица параллельности. То есть внутри каждого варпа мы одновременно выполняем одну команду. То есть на 32 нитями мы одновременно выполняем одну команду.
Переключать варп.
Да, и приключение идет именно в варпане.
И ты не написать некоторые дойди равно один.
Можно! Нет, подождите, это можно. Просто в чем нюанс? Что происходит? То есть понятно, что у вас в программе всегда будет возникать необходимость какого-то ответвления. То есть у вас всегда будет возникать ситуация, когда у вас часть нити идет по одной ветке, часть по другой. Ну, у вас там стоит оператор, их ДНС, например. И, например, поставили там условия, что там. Можно нити чётен. Вот, например, то есть, конечно, это такой код должен выполняться, и он не будет выполняться. Просто реально это обозначает, что в пределах одного варпа, если у вас есть несколько путей ответвления, мы должны пройти их все. При этом, естественно, что Для части нити это прохождение окажется как бы пустым. Ну то есть, грубо говоря, что у вас просто часть нити, человек не сможет записать результат. То есть, как бы, как это аппаратно реализовывается, это через другой аспект, но реально, если у вас есть стоит if, что-то там, x равно 1, else, x равно 2, то у вас внутри одного варпа есть часть нити, которая идет в эту ветку, часть в эту, то у вас будет выполнена и эта команда, и эта.
Давайте я еще такую ясность скажу. На самом деле, когда мы говорим SIM, да, мы говорим про архитектуру. когда мы говорим про программную модель CUDA, мы говорим о SIMT, Simultaneous Multithreading. Это означает для вас, что на самом деле в CUDA вы можете писать все что угодно. Любые ифы, там, switch, да, и так далее. И код будет исполняться, да? Теперь, если мы говорим про архитектуру, то SIMT именно в контексте, как мы говорим, это селектив, да, когда все там процессоры выполняют одну инструкцию. Это, скажем так, пережиток архитектуры, поэтому для CUDA исполнение деклинии будет вам стоить что-то, да, в плане производительности именно. В том случае, если это деклинии выпадает на бар. Потому что единица исполнения — это бар. Если у вас деклинии происходит между барами, тогда это вам стоить ничего не будет. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если один бар захочет сложить элемент, а другой вычесть. Ну, например, в ФФТ такая задача
возникает. Вот. Вот я вам буду
помечать. Если вы скажете, внутри одного варпа часть элемента сложить, часть вычесть, тогда будет эффективно исполнена и та операция. Да? То есть, по производительности вы теряете. Но это никак не отражается на программную модель. То есть, архитектуру мы рассмотрели в первой и третьей нашей лекции. Да.
Приятно, как группируются эти
люди. Нет, то есть компилятор представляете ядро. То есть об этом лучше всего думать вот в каком контексте. Сейчас на самом деле...
Ну там это дальше просто.
Представьте, что у вас есть цикл. Внутри цикла что-то происходит. И внутри цикла идут ваши ранчи, да, там, ИП и так далее. То есть последовательный процессор будет последовательно перебирать, нигде не будет как-то. Ну, максимум там, вы можете попадете в другую ветку бранч, которая называется еще. Вот. А для CUDA вы пишете внутренность этого цикла как ядро. Вы ничем не скованы, да, в плане программной модели. Понимаете, о чем я? Вот. Но исполняться это будет на уровне как бы железа. Вы имеете дело с CMD-архитектурой. Но еще раз, давайте разделим архитектуру и программную модель. То есть слайд называется программная модель CUDA. Потому что на самом деле архитектура-то может не меняться, да? Вы понимаете, то есть в будущем появятся новые виды API, OpenCL, там, DTX Compute, которые будут на самом деле во многом копировать CUDA. И программная модель там будет та же самая. А вот уже железо, да, на котором он будет исполняться, оно уже будет разным. Это будет уже не только там архитектура NVIDIA, Tesla, это уже будет и там ЦПУ, и какие-то, может быть, ЦПУ, ТВМ, и так далее, и так далее. То есть это всегда стоит разделять. Это отвечает на ваш вопрос?
То есть, на самом деле, мы этого еще серьезно коснемся, когда будем говорить об оптимизации. Сколько понятно, что если вы выполняете, что сильное ветвление в пределах одного варпа стоит вам, как бы, то есть вы можете, когда вы пишете программу с точки зрения правильности, вы легко пишете, об этом не думаете. Когда вы начинаете оптимизировать, это обстоятельство вылезает. Но существенно, что как бы выполнение одним SM идет именно на терминах варпов. И скедулинг идет именно на уровне варпов. То есть SM, у SM есть список, какой-то приоритетный список варпов. И на каждую инструкцию он фактически выбирает, смотрит, какой есть варп, который полностью готов к выполнению. То есть все входные данные для нити готовы, берет, выполняет для него одну команду. Далее берет следующий варп, выполняет его, и так далее, и так далее, и так далее.
Значит, варп еще чеканат
стоит? Нет. То есть фактически стоит, то есть
ну, варп тоже одна команда.
Да, внутри варпа выполняется одна команда.
Два раза.
Параллельно выполняется. Нет, счетчик команд у вас один. Поэтому, да, вы сперва должны выполнить одну команду для всех варпов. Потом вы переходите дальше. Ну, как бы, понимаете, есть определенные подобные аппаратные решения, оно как бы позволяет вам на одном кристалле там разместить, в общем, очень большую вычислительную мощность. То есть это определенный компромисс между гибкостью и быстродействием. там, Intel идет путем там, больших кэшей, там, малые. Да.
То есть вот та вот регистрация данных, которая была раньше, она выглядит между вот этими одним ватками?
Нет, регистрация данных делится между ними. То есть каждый лимит получает сколько-то регистров.
И всего их будет от белых этого ватка.
Да. Нет, ну то есть нет.
Да. Речь идет о том, что каждый нить получает свой объем регистров, который, кстати, немножко узнать, получив тот самый остальный выход. Вот. И количество плат, которые вы получите в конечном счете, это просто целое количество возможных плат, которые могут исполняться одновременно. То есть, да, как бы, понимаете, не жалеть.
Нет, сейчас нет, это рано так.
Опять, не будем путаться программную модель и
Сейчас, давайте не будем забегать вперед.
Вот поэтому мы не очень любим вопросы, лекции.
Да.
Потому что они, как бы, ответ на них буквально на следующем слайде.
Да. Собственно говоря, дальше не на следующем, а на этом же. То есть аппаратно нити реализованы следующим образом. То есть мы берем какое-то количество нитей, назначаем их на потоковый мультипроцессор, он разбивает их на варпы, по варпам выполняет. Это как бы аппаратная реализация. То есть он по 30 нитей выполняет. Значит, как это выглядит программно для вас? Что у вас ваша часть кода выполняется как там немеренное количество нитей. И это вы там не, вам не надо думать о том, сколько у вас там SM-ов и так далее. Вы просто там берете, сколько нитей вам надо, столько делаете. Дальше. Ну, следующий шаг, что смотрите, понятно, что если у вас есть много нитей, то в общем возникает, то хочется, чтобы нити как-то умели взаимодействовать между собой. Ну, сказать, базовое то, что было там до куда, скажем, ГПУ, вот одна из базовых проблем, что у вас запустить параллельные как бы, единицы вы могли, но взаимодействовать они между собой не могли никак. Это плохо. С другой стороны, понятно, что позволить, если у вас выполняется десятки тысяч нитей, то позволить там любым нитям из этого количества между собой взаимодействовать, это очень дорого с аппаратной точки зрения. Поэтому было принято следующее решение, что вы сами, когда вы задаете ядро, вы указываете не просто нить, сколько у вас, грубо говоря, сколько у вас будет нитей, а вы задаете, что вы хотите разбить нити на блоки. То есть у вас нити образуют вот такую иерархию. У вас есть так называемый грид, это набор блоков. Каждый блок это набор нитей. При этом базовое правило то, что у вас взаимодействовать между собой могут только нити в пределах одного блока. То есть как это аппаратно реализуется? Что куда гарантирует то, что каждый блок, что у вас все нити блока будут назначены на один и тот же потоковый мультипроцессор. При этом у вас может на одном мультипроцессоре выполняться на самом деле несколько блоков. Такое возможно. Но ситуации, чтобы у вас половина блока была на одном мультипроцессоре и половина на другом, такого никогда не будет. То есть все нити блока выполняются на одном мультипроцессоре. Как бы, что из этого следует? Что внутри мультипроцессора они выполняются варпами, у них есть доступ к шарик памяти, то есть вы за счет шарик памяти можете обеспечивать взаимодействие нити. И более того, поскольку опять они выполняются в пределах одного SM, у вас есть такая барьерная синхронизация. То есть вы можете сказать, то есть вы можете в вашем ядре указать специальную инструкцию, которая обозначает, что вот я хочу, чтобы вот в этом месте все нити синхронизовались. То есть у вас идут какие-то команды. Здесь мы поставили, называется команда sync threads. Понятно, что если у вас много нитей, они разбиты на варпы, варпы как-то последовательно выполняют, у кого-то данные готовы, у кого-то нет. Вот sync threads гарантирует, что после этого момента у вас все нити не проходили так ладно. Вот, все нити блока вот это место уже пройдут. Ну, самый простой вариант, знаете, сейчас чаще всего используем, что вы сперва каждый нит считает свой элемент данных. Вы хотите дальше быть уверенным, что у вас считает, то есть основным, что каждый нит считает элемент данных, помещает его из драма, помещает в шаре памяти. Первый шаг. Параллельно все нити читают данные. То есть переносят из медленной памяти в быструю. Дальше, что мы, прежде чем работать над данными в шаре памяти, мы хотим быть уверены, что они загрузились. То есть, что для этого нам нужно сделать? Мы ставим барьерную синхронизацию. Чтобы мы убедились, что да, все, мы сюда дошли. То же самое мы выполнили там первый шаг операции над входными данными. Мы хотим убедиться, что все нити этот шаг выполнили, мы до сюда дошли. Мы поставили команду барьерной синхронизации. То есть синхронизация опять крайне легкая, и она как бы обеспечивается именно за счет того, что у вас все нити живут внутри одного блока. Внутри одного потокового мультипроцессора. То есть для него фактически это, в общем, решается, задача решается очень легко. То есть вот это разделение делаете вы сами. У вас есть ядро, ядро запускается на гриде. При этом вы должны сами задать топологию гряда. То есть сколько у вас, то есть структуру блоков, то есть сколько у вас есть блоков и сколько у вас нитей внутри каждого блока. И, соответственно, при этом у вас есть. Давайте еще раз. Значит, при этом, смотрите, что у вас получается. У вас получается несколько уровней параллелизма. То есть нити внутри одного блока могут между собой взаимодействовать. И общий шаблон таков, что у вас нити внутри одного блока, они как бы кооперативно решают какую-то подзадачу. То есть они вместе, они общаются через шире память, они могут синхронизовываться, они вместе что-то делают. Блок с другой стороны. Это некая подзадача. И вот такие подзадачи решаются абсолютно независимо друг от друга. И как бы на разных СМ-ах вы их решаете. То есть для решения задачи на куде, вот параллельно участие, вы фактически как бы разбиваете вашу исходную задачу как бы на два шага, что у вас вы разбиваете большую задачу на ряд задач помельче. Так что задачи помельче решаются параллельно и независимо друг от друга, а вот каждая такая задача, в свою очередь, решается при помощи набора взаимодействующих между собой нитей. То есть нити из разных блоков между собой никак взаимодействовать не могут. Поскольку они просто выполняют, они могут легко выполняться на разных потоковых мультипроцессорах. Можно оказаться, что на одном, может на разных, но реально для вас они взаимодействовать не могут. При этом как бы каждая нить фактически, значит, что давайте посмотрим какая довольно часто встречающаяся параллельная операция. Ну, вот два варианта. Одинарный цикл, двойной цикл, тройной цикл. Правильно? То есть мы берем над там, одномерным, двухмерным, трехмерным массивом, там, его вычисляем его элемент. Что мы можем сделать? Давайте объединим. Давайте построим вот это. Так. Промотал. Вот сказать, на самом деле можно попытаться вот это разбить как нити. То есть смотрите, у вас может быть одномерный массив, каждая нить считает его элемент. Понятно? То есть у вас как бы нити в этом случае представляют, понятно, одномерный массив. Согласны? Вот что здесь? У вас фактически двухмерная матрица. Правильно? Вы хотите назначить нити на каждый элемент. Какая естественная организация нити в этом случае? Организовать нити не как одномерный массив, а как двухмерный массив. Правильно? Ну и третий случай – организовать нити как трехмерный массив. Собственно говоря, это так, ну, вот это и показывается, что мы нити, мы используем термин поток, ну, оригинальный термин thread, что нити объединяются в блоки, при этом мы можем блок, чтобы у нас блок был как одномерный массив нити, двухмерный массив нити и трехмерный массив нити. При этом вспомним анекдот, с прошлой лекции анекдот про 16-битового дракона. Вот по каждому измерению блок 16-битовый. То есть у вас по-любому, вы не можете сделать одномерный массив, одномерный блок из там 100 тысяч нитей. Если вы хотите сделать так много нитей, используйте двухмерный блок. То есть по каждому измерению у вас размер данных 16 битов. Сейчас мы на это нарвался, все очень интересно, пока мы просто не работаем.
Как это могу попасть? 16 битов это количество блоков, а здесь 112 рядов. Вопрос дальше.
Да.
Значит, организация тредов внутри блоков.
Да. Точно, извините. Точно, я уже под вечером заговариваюсь. Значит, итак, значит, у вас есть количество, значит, общее количество нитей у вас в блоке ограничено. То есть несколько скоб более жестче. Значит, как бы сейчас у вас внутри одного блока может быть 512 потоков. Ну, как бы одна из причин, на самом деле, почему это есть, потому что мы хотим, чтобы нити между собой эффективно взаимодействовали, в том числе через шарик памяти. Поэтому понятно, что у вас не может быть слишком много нитей, иначе у вас просто начнет не хватать аппаратных ресурсов. То есть вы не сможете дать нити достаточный объем шарик памяти, вы не сможете, там синхронизация будет сложной и так далее. То есть, ну как бы вот на уровне нити топологии для вас выглядит. То есть вы можете действительно организовывать их нити, то есть организовывать их какие-то блоки, и при этом у вас внутри, у вас может быть отдельные нити могут обращаться к каким-то данным. Значит, при этом обратите внимание, что у вас вы можете совершенно спокойно обращаться с любой нити к драму. Вообще куда хотите, где хотите, как хотите. Вы можете обращаться к шаре памяти. При этом понятно, что обращение к драму у вас или глобальной памяти у вас идет из любой нити вообще. Шарик памяти доступен вам в пределах одного блока. И соответственно вы можете что-то делать с нити. Значит, итак, давайте опять повторимся, что поскольку блок выполняется гарантированно на одном потоковом мультипроцессоре, то у вас не все нити блока имеют доступ к шарик памяти. То есть вы можете использовать шарик памяти для обмена данными между нитями. Это на самом деле довольно распространенный прием в CUDE, когда мы сперва читаем какой-то кусок данных из медленной глобальной памяти в шарик память, потом что-то с этими данными делаем, пользуясь тем, что шарит таймер очень быстро, что-то сделав, результаты залили обратно в глобальную. При этом у вас, как бы, фактически каждая нить может обращаться к шарит памяти. Шарит память, она общая, но для нити. Она, как бы, у нее нет деления, что тебе вот это, тебе вот это. И внутри нити у вас, внутри блока у вас нити могут синхронизироваться. То есть вы можете обеспечить то, что у вас, то есть если вы хотите, то есть использование парьерной синхронизации позволяет вам гарантировать, что вот к этому моменту времени все нити блока вот это вот до сюда дошли. Прочли, например, входные данные или что-то посчитали. Там, насчитали то, что надо. Все результаты готовы, вы их можете записывать.
Я, кстати, хотел вот в этот момент добавить, что это означает ответственность вашего программиста ставить синхронизацию внутри бранча. Потому что если потоки из треда пойдут по разным веткам, и там столкнутся с синхронизацией, то вы просто дедлук, так называемый, заведете машину, потому что как бы эти потоки никогда не смогут задаваться. Знаете, почему, да? Потому что у вас как бы формально треды пошли по разным вам. И не смогут как бы синхронизоваться в одном месте. Поэтому как программист лечить ответственность за то, чтобы такого не делать, или во всяком случае гарантировать, что не возникнет ситуации, когда потоки из одного варпа пойдут в разные ветви бранча.
Нет, конечно, нет.
То есть либо вы ставите бранч, либо вы ставите бранч, после него уже...
Так, уточните, в конце что-то. Что если вы используете синхронизацию, то ее не надо ставить по дыфу, короче, грубо говоря. Нет, в чем проблема? Что баллическая синхронизация подразумевает, что выполнение продолжится, когда все нити вот до этого вот это место пройдут. То есть каждая нить дойдет до своей команды синхронизации. Представьте, что у вас одна нить не зашла. Она просто пошла по другой ветке.
Она по другой ветке дойдет по другой команде синхронизации.
Внутри вашего варпа у вас возникла ситуация, что разные ветки в одной вы поставили для синхронизации, и у вас внутри варпа...
Если вы в одной, и в другой стоит, то они
еще хуже. То есть ровно два раза чаще такая ситуация. Если вы можете гарантировать, да, что ваши варпы целиком... Ну да, например, вы знаете, что вы там на 32 потока считаете один элемент общий, и решение о том, какой бранч идти будет приниматься на основе этого значения, да, понимаете, о чем я говорю? Вот. Тогда вы можете гарантировать, что у вас никогда внутри варпа такой ситуации не произойдет, тогда пожалуйста. Для многих задач как бы это оправдано. Если у вас потоки абсолютно хаотично там, могут принимать решение внутри бранча, да, куда идти, то синхронизация по дефолту просто приведет, ну, может даже к соду привести.
Это просто, ну, без большой необходимости лучше не делать такие вещи по дефолту. То есть, ну, как бы понятно, что вполне возможно сделать, вы сделаете интересный пример, и сможете запарить мощный бак дефолта. Вы видите?
Который будет
оплачивать,
да. Потому что это много.
Да, в общем. Но с еще большей вероятностью у вас просто программа будет там либо висеть, либо делать что-то совсем не то, и шанса понять, почему это, у вас будет вообще довольно мало.
На самом деле это сильно отличает параллельное программирование от последовательного, потому что даже когда вы работаете с CPU, такая проблема. Не надо безлюдия, она составлена только. И для этого специальные есть средства, такие как Nutex, семафоры и прочее. Но те, кто второй курс хотя бы окончил, они это знают. Семафоры, наверное, все знают.
Вот. В общем, да. Сюда будет дедлок, соответственно.
Как бы эта проблема возникает и тут.
И ответственность опять же лежит на вас. Просто здесь это чуть-чуть проще. У вас почти только один способ синхронизации. И как бы, ну, не надо, что, если вы его делаете, то что, не надо делать его под их. Да, неправильно. То есть как бы проще его просто на подбитку не ставить. Это спасет вас от многих. От многих долгих часов попыток часов по ним, попытки въехать, а что у вас не так работает. То есть параллельное программирование, ну, несет в себе ряд интересных сюрпризов. В ваших руках познакомиться со всеми сюрпризами лично, или все-таки часть из них аккуратно обойти. Итак, то есть, в отличие, например, от того же упоминавшегося ГПГПУ, у вас есть два способа совместной работы нити внутри блока. То есть, это только на уровне блока, то есть у вас есть шарит память, при этом нити могут обмениваться данными, вы можете влезть в данные другую нить, если вы можете что-то делать. У вас есть синхронизация. Ну, как правило, если вы начинаете обменивать что-то делать, сразу нитями что-то делать с кучей данных, то, в общем, вам, наверное, регулярно понадобится синхронизация. Ну, позже мы просто будем разбирать примеры, где все это регулярно будет. Значит, блоки объединяются в грид. Значит, тут некоторое ограничение, что у вас возможно только, что грид это может быть либо одномерный, либо двухмерный массив блоков. Да, соответственно, грид это по каждому измерению это 16-битовый дракон. То есть у вас количество блоков в гриде по каждому измерению не больше 6530. Ну, понятно, что как бы, для 2D топологии это все равно вы можете сделать очень много блоков. Просто если просто как бы слишком много блоков на одномерной топологии даст вам никому проблем. То есть на самом деле, то есть, у нас понятно, что такое подобное разделение, ну, как бы здесь оно частично связано там, с 16-битовостью, оно ну, позволяет вам просто чуть-чуть удачнее структуризовать ваши нити и блоки, исходя из того, какая у вас задача. Там, если у вас там, вы делаете что-то с двухмерными матрицами, то понятно, что, наверное, для вас будет более удачная топология блока как двухмерного массива нитей и грида двухмерного массива блоков. Правильно? В некоторых случаях там будет более удачно там одномерная топология. То есть это вы выбираете сами. Ну, вот варианты. Пожалуйста, вы построили у вас блоки. То есть как бы здесь маленькие рыженькие квадратики это нити, вот у вас полностью одномерная топология, то есть одномерный массив блоков, каждый блок одномерный массив нити. У вас здесь на самом деле блок. Да, здесь у вас на самом деле здесь у вас явно все двухмерное. Может быть, вот такой следующий у вас. Трехмерный массив. То есть вы выбираете топологию сами. Так, поехали. Поехали дальше. Значит, итак, поехали, значит, синтаксис. Значит, CUDA строится как расширение языка C. Ну, точнее, на самом деле, когда вы можете использовать ряд конструкций из языка C++, но, собственно, плюсовые части не дают. Это могут относиться только к последовательно выполняемому коду. То есть на ГПУ они выполняться не могут. То есть вы, класс, который будет выполняться на ГПУ, вы не можете сделать. Ну, как бы пока такие ограничения. Значит, при этом мы просто добавляем в язык C некоторые новые конструкции. Что у нас при этом есть? У нас есть некий компилятор NVCC, значит, который берет получившуюся программу, ну, фактически NVCC это некая надстройка, которая вызывает отдельную программу, фактически у вас происходит разбиение. Как с помощью NVCC вы разделяете вашу единую программу на CUDA, на часть, которая будет выполняться на GPU, эта часть компилируется, и вы можете получить там результат либо в виде ассемблера, либо уже готовый бинарный код, готовый к загрузке в GPU, и последовательную часть, которая компилируется со стандартным компилятором C, который есть на вашей машине. То есть, если у вас есть, если вы по Linux, и компилируете, то, как бы, то та часть, которая на C, будет компилирована в GCC. Если у вас там Windows и стоит там Visual Studio, то последовательно для компилирования последовательной части у вас будет вызван сельдер. Соответственно, принято, что программы на CUDA имеют это файлы с расширением CUDA.
Вопрос,
да.
То есть в результате компиляции мы получаем два бинарника, один
для GPU. Нет, вы получаете, на самом деле, то есть, есть разные способы. В самом простом варианте получаете просто один готовый бинарник, в котором все вместе уже сложено, запускается работа.
Ну, по смыслу, там внутри еще скомпилирован код, который будет
да. драйвером. Да, то есть драйвер. То есть в самом простом поддержанном варианте у вас просто код для GPU просто помещается внутрь, просто как статические данные. Там как массив данных, который загружается. Если вы хотите, вы можете откомпилировать, сделать так, что вы получите отдельный бинарник, который для GPU, и вы можете его сами ручками запустить. Там загрузить, запустить. Если вам это хочется, пожалуйста, тут полная свобода. Самый простой вариант – просто включать один готовый бинарник, который сам все делает. Значит, итак, чтобы сказать, что отличает файлы типа Q от обычного C? Что, во-первых, значит, добавлены новые спецификаторы для функций и переменных. Поскольку, смотрите, у вас есть код, который выполняется на CPU и на GPU, в общем, соответственно, возникает необходимость этот пометить, какой код где будет выполняться. Это как бы делает яснее вашу программу, облегчает жизнь компилятору. Точно так же переменные у вас могут размещаться в памяти CPU, в памяти GPU. Соответственно, вы их можете использовать. Опять-таки у вас на GPU у вас есть несколько типов памяти. Ну, простейший пример, у вас есть шарик память, который имеется доступ, есть глобальная память, то есть DRAM GPU. И вы можете указывать, что есть что. Дальше. Добавляются некоторые готовые встроенные типы. Ну, простейшие типы там это двух, трех, четырехмерные вектора из базовых типов. Инты, флоты, чары и так далее, и так далее. То есть готовые базовые вектора у вас есть. Опять-таки, у вас есть определенный набор предопределенных готовых переменных. То есть, когда вы запускаете нить, то тут у вас нить имеет полный доступ к информации о всей структуре нити. То есть она получает всю информацию о том, как бы, в каком блоке она выполняется, какой у нее индекс внутри блока, сколько нити внутри блока и так далее, и так далее. То есть вся эта информация доступна через встроенные переменные. Как бы, вплоть до даже до парсайзера, который до сих пор не менялся, все равно он вам доступен. Плюс добавлена еще одна конструкция, которая позволяет вам запустить ядро, то есть запустить некоторую специально обозначенную функцию, как ядро над родными данными. Собственно говоря, вот все расширения языка вот в это и укладываются. Значит, итак, какие у вас есть спецификатора. Первое, спецификаторы функций. Значит, у вас каждая функция давайте, как, чем характеризуется функция? Тем, где она выполняется и откуда она может вызываться. Ну, самый простой вариант функции выполняется на ЦПУ и вызывается на ЦПУ. Последний вариант. То есть хост обозначает ЦПУ, значит, обозначается такая функция с помощью следующего ключевого слова. Два подчеркивания, хост, два подчеркивания. Ну, как бы по умолчанию обычно хост действует хост. То есть вы можете это не указывать. Дальше. У вас есть функция, которая выполняется на ГПУ и вызывается из хода, выполняемого на ГПУ. Например, вы вынесли какое-то вычисление в отдельную функцию, которая должна выполняться на ГПУ. В этом случае вы ставите спецификатор девайса. Ну, третий случай – это, собственно говоря, ядро. То есть что такое ядро? Это функция, которая выполняется на ГПУ, но позвать вы его можете, только запустив ядро. То есть вы, фактически вы его вызываете из ЦПУ. Это, собственно говоря, вот этот случай. Ему соответствует спецификатор 2 подчеркивания global, 2 подчеркивания. Это спецификатор ядра. Значит, при этом обратите внимание, что на самом деле спецификаторы девайс и хост между собой они могут использоваться вместе. То есть вы можете написать функцию, которая имеет сразу два спецификатора – девайс и хост. Ну, простейший пример. У вас есть небольшое вычисление, которое вы хотите, чтобы функция что-то считающая, вы хотите, чтобы она была, да, чтобы ее можно было звать из кода, выполняемого на ЦПУ, из кода, выполняемого на ГПУ. Вы пишете одну функцию, задаете два спецификатора, компилятор, соответственно, сделает, откомпилирует ее в две функции. Будет ГПУ-версия, будет ЦПУ-версия. Значит, что вот, да.
А если пытаться из глобала позвать глобал?
Нельзя.
То есть просто компилятор?
Это, да, новая компиляция. Вас, то есть глобал может вызываться только хостом и только при помощи директивы запуска ИНА. Иначе компилятор вас обугает. Если вдруг не обугает, творите баг. Какие есть спецификаторы переменных? Опять-таки, давайте посмотрим. Значит, что у вас переменная может быть? Где находится, кому доступно, как доступно? Понятно, самое простое, значит, ну, переменные, которые живут на ЦПУ, они понятны, они как бы нас не интересуют. Если мы хотим объявить переменные, которые находятся на ГПУ, что у нас есть? Есть переменная типа DIP. Спецификатор девайс может относиться к переменным. То есть мы определяем память, которая живет на ГПУ. Обратите внимание, что у вас вы можете к ней обратиться в общем на чтение. Ну, хотя бы по той простой причине, что если этот код выполняет, что если она находится на девайсе, и вы хотите обращаться к этим девайсам, что будете обращаться из кучи нитей. Ну, в общем, просто так обращаться в память кучи нитей, в общем, не всегда безопасно. Следующий спецификатор – constant. Constant – это некий тип памяти, который доступен как редонли, так, который девайсу доступен как редонли, хосту, запись, чтение, и, соответственно, отличается тем, что на него у девайса есть кэш. И шарит память. Значит, шарит память, расположенная на девайсе. Вы ее можете спокойно читать, писать. Она доступна на уровне блоков. То есть у разных блоков шарит память разная. И, соответственно, как бы... Ну, вы можете на самом деле обращаться к ней и на запись, и на чтение, но в ряде случаев это требует использования вот этой самой конструкции SyncThreads. То есть конструкция, обеспечивающая синхронизацию. Поскольку, ну, представьте себе, что если у вас внутри одного блока живет 512 нитей, все нити дружно попытаются записать там, в одно и то же место шарик памяти. Как вы думаете, что произойдет?
Компилятор такое не отслеживает, да?
Нет, а как? Нет, понимаете, самый простой пример, что вы можете писать по индексу. У вас есть массив, вы пишите по индексу, ну, вычисляете.
Есть же статические анализаторы кода, которые там выходят, здесь такого нет.
Нет, это ваша забота. Здесь подразумевается, что код, который выполняется на группу, является очень довольно простым, довольно небольшим. То есть это не тысячи строк кода. То есть ядро – это не тысячи строк кода. Можете сделать много ядер, но одно ядро все-таки более-менее простое. Что как бы в рамках его все-таки вы сами разберете, где у вас что. Вот самый простой пример, что нам нужно. У нас есть массив, мы хотим каждый его элемент увеличить на единичку. Что мы делаем на ЦПУ? Мы делаем, пусть у нас массив data из nx элементов. Что мы делаем? Мы зарабатываем цикл от нуля, пока индекс меньше, чем nx, и увеличиваем содержимое массива на единичку. Теперь, что мы хотим сделать, если у нас есть, мы хотим запустить это на GPU. Мы фактически, вот цикл, который был по элементам, разворачивается в нити. Мы на каждый элемент запускаем свою нить. Ну, собственно говоря, давайте рассмотрим пример. Пусть у нас 2048 элементов в массиве. Мы должны принять решение о том, сколько нитей мы хотим сделать в блоке. Давайте сделаем одномерный блок из 256 нитей. Соответственно, сколько нам понадобится блоков тогда? Нам понадобится 8 блоков. То есть мы можем запустить, то есть у нас грид будет, это одномерный массив из 8 блоков, где каждый блок это одномерный массив из 256 нитей.
Грид это размер грида блоков. То есть сколько блоков в гриде? Грид у нас как раз из 8.
Значит, мы хотим запустить теперь на, чтобы у вас каждая нить выполнила функцию. Значит, это функция ядро. Как мы уже говорили, ядро имеет спецификатор global. Еще одной спецификатор ядра является, что она всегда void. То есть, понятно, ядро не может вам ничего вернуть. То есть это должна быть функция, которая ничего не возвращает. В остальном это обычная функция, которая получает на вход какие-то аргументы. Как бы, ну, есть еще несколько ограничений. У вас в коде, который выполняется на GPU, не может, по понятным причинам, не может быть переменного числа аргументов. То есть там print, вы на как функцию на девайсе вы не сделаете. У вас не может быть рекурсии, у вас не может быть статик переменных внутри девайс функции. То есть не совсем понятно, как вы будете их инициализировать, как вообще с ними работать. Значит, так у вас, смотрите, что делает, что является ядром, что оно получает на входе? Массив данных. Первое, что нам нужно сделать, это нам нужно получить для текущей нити, какой элемент массива ей соответствует. При том, что эта нить находится где, эта нить принадлежит одному из блоков, так и у вас есть несколько блоков. Для этого у вас есть несколько предопределенных переменных, доступных вам девайс-кузе. Значит, прежде всего, это переменная блок IDX. Эта переменная является индексом текущего блока. То есть фактически, на самом деле, это целочисленный трехмерный вектор. То есть в этой переменной есть компоненты X, Y и Z. Неиспользуемые компоненты равны единице. То есть поскольку у вас 8 блоков, блок ID, у вас одномерный массив блоков, то мы используем X компоненты переменной блока IDX, и она будет принимать значение от 0 до 7. Дальше нам нужно знать размер блока. Размер блока задает переменная блок DIM. Это опять трехмерный массив интов. Опять у нас все одномерное, мы используем x. Да, блок DIM здесь действительно равен 256, а не 8. И соответственно у нас есть переменная fred idx. Это опять фактически это трехмерный вектор из интов. И thread IDX задает индекс нити внутри нашего блока. У нас все одномерное, thread IDX у нас изменяется от 0 до 250. Значит, обратите внимание, что вот по этой формуле мы действительно получаем для каждой нити свой номер элемента внутри массива. Согласны? Ну, если мы вот этот комментарий исправим. Значит, почему здесь понятно удобнее, что лучше использовать блок DIM, хотя понятно, что мы явно знаем, как мы запускаем, какая будет у нас структура нити, мы знаем. Тем не менее, как бы завязка на такие глобальные переменные позволяет нам легко менять код. Если вы завтра решите, что вы хотите сделать блок на 512 нитей, то, что у вас здесь стоит блок DIM, а не конкретное число, ну, делает вам на одно место в коде меньше, которое надо править. Значит, и так мы получили уникальный индекс внутри массива. С этим согласны? Значит, у нас одномерный массив блоков, каждый блок одномерный массив нитей. Потом посчитали индекс. Дальше мы просто взяли элемент массива по этому индексу, прибавили единицу. Записали все. Все. Вот наше ядро. Как видите, ядро крайне простое. Значит, при этом обратите внимание, что на самом деле в само ядро не зашит. Единственная информация, которая в нем зашита о структуре вообще наших нитей и блоков, это только то, что оно все одномерное. Вот и все. Сколько элементов здесь нигде не зашито. Хотя, в принципе, если мы хотим, мы можем передать, например, как параметр функцию, сколько у вас всего элементов. Значит, итак, давайте посмотрим, что же нам доступно. Значит, есть несколько базовых типов. Прежде всего, откуда будет несколько базовых типов, это, как я говорил, базовые вектора из основных типов. Значит, к ним что относится? Int. Сколько он? Int 1, int 2, int 3, int 4. Соответственно, есть безнаковый. Uint. Uint 3 это вектор из трех безнаковых целых. Соответственно, он имеет компоненты x, y и z. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, что в отличие там, кто использовал шейдеры на языке, что это как фактически просто структура. То есть для этих типов у вас нету операции сложения, вычитания и так далее. Вы это делаете ручками. Если у вас есть вектор два вектора из трех интов, и вы хотите их сложить, вы это делаете по компонентам. То есть у вас есть.
Сразу вопрос.
Да.
Сложим компонентно. Сам спрос проверить. Так, то это все равно распараллелится, да?
Что?
То есть если мы делаем по компоненту, то в итоге все равно распараллелится.
То есть как будто бы это будет как бы сложение рупутеров на аудитории такого.
Нет, подождите.
Нет.
Он не, нет. Если вам нужно вести два трехмерных вектора, то, наверное, параллель этих своих сложений на ГПУ, наверное, все-таки не нужно. Вы их честно ручками складываете, да. То есть они не параллельны. Более того, как бы современные ГПУ, в отличие вот от предыдущих серий, то есть там, например, GeForce 6 и 7, они скалярные, они векторные.
На самом деле, это ПУ считает, все вычисления делают векторным, действительно было так, в предыдущих архитектурах и даже в текущей архитектуре, например, в IT, это действительно так, но наша архитектура, она скалярная. И, кстати, по-моему, я с кем-то на прошлой лекции обсуждал, вот, это сделано, потому что скалярная архитектура эффективнее использует свои ресурсы. Вы можете сами сейчас обсудить, можете сами
То есть,
если вы сложите три вектора, они будут складываться компонентно, там будет просто 6 процессов сложений.
Да. В этом плане, вот небольшое отступление для программирования графики есть, вот, кто знает, есть такой сайт Хумуса, у него есть, вот, где вот пошла серия таких небольших заметок по оптимизации шейдеров, как раз как в связи с тем, что GPU становится скалярными, как лучше писать шейдеры, что не надо закладываться на то, что, то есть как закладка на то, что у вас есть встроенные регистры вектора, как бы, как то, что сейчас их нет, оно изменяет ваш шейдерный код. То есть как эффективнее писать шейдерный код с учетом того, что у вас на самом деле скалярная архитектура. Тегерная на IT она тоже уже скалярная. Значит, так у Int3 это векторы, это трехмерные векторы без знаковых цел. Числовский DIM3, что это такое? Это фактически тот же самый вектор из трехмерных векторов из безнаковых целых, если не ошибаюсь, у которого просто есть фактически конструктор. Более того, конструктор, который обладает классным свойством, а именно он инициализирует явно незаданные компоненты единицами. То есть, если оно. Ну, в запуске ядра это будет видно, то есть поэтому DIM3 иногда используется вместо UIM3. Итак, что у вас есть? Грид, DIM. Понятно, размерность всего грида. То есть на самом деле понятно, что поскольку грид максимум двухмерно, используются только первые две компоненты, X и Y. Дальше, блок IDX. Опять используется либо первая, либо только первая, вторая компонента, это индекс блока внутри грида. Блок DIM. Размер блока в нити. Тут уже могут использоваться все три компонента. Thread IDX. Опять, это индекс нити внутри блока. Опять могут использоваться все три компонента. Ну и, наконец, вам доступна еще переменная warp size. Это вот этот самый размер волка. То есть поскольку нити у вас. То есть warp size это фактически, грубо говоря, аппаратный. Сколько нитей у вас аппаратно одновременно выполняется на одном из сцене. То есть понятно, что когда вы запускаете блок с 512 нитей, он ложится на один СМ, у вас, как бы для вас, они все как бы выполняются одновременно. На самом деле, понятно, они выполняются по ворпам в каком-то порядке, как их отстегивает ГПУ. И при этом у вас вот именно нити внутри одного ворпа, они как раз выполняются физически одновременно. Да.
Да.
Да. То есть на самом деле просто берется нумерация, переводится там сколько это мерное в линейную, там первые 32 нити, это первый волк, вторые 32 нити, второй волк, следующий тарел. То есть там правило перевода крайне простое.
Дальше.
Хорошо, все. Так. Понятно. Так. Ну, вот. Собственно говоря, а как же нам теперь всю эту радость запустить? Вот, вот мы объявили массив с данными. Ну, на самом деле, как бы, понятно, что мы должны где-то этот массив проинициализировать, то есть выделить память, заполнить данными. Более того, этот массив на самом деле должен располагаться в памяти ГПУ. Поскольку нити, выполняемые в ЦПУ, непосредственно лезть в память хоста не умеют. Значит, дальше мы, чтобы запустить ядро, мы используем следующий синтаксис. У вас стоит имя ядра. Дальше три таких угловых скобочки. Внутри них содержится параметр запуска ядра. Первый параметр определяет, собственно говоря, структуру грида. То есть какой у вас есть грид. Ну, какой у нас грид? Одномерный массив, состоящий из nx поделить. Значит, да, то есть первая компонента nx поделить на 256. Но на самом деле эту единичку можно убрать. Он инициализируется единицей. Да, сразу мы считаем, вот в этом примере мы считаем, что nx кратно 256. В отдельном случае мы пишем nx плюс 255 поделить на 256, чтобы округлить. И чтобы перевести в топ на бор. Следующая переменная опять типа dim3 задает структуру одного блока. То есть как блок устроен. Ну, на самом деле можно было просто написать 256, две единички последних убрать, они инициализировались автоматом на единичку. Так, товарищи, я вижу, что мы уже выходим за пределы времени, а нас почему-то никто не погоняет, что вообще странно. На самом деле уже осталось совсем чуть-чуть. Значит, итак, значит, имя ядра, переменная типа dim3, задающая структуру гряда, переменная типа dim3, задающая структуру блока, дальше угловые скобки закрываются, и после этого идут на самом деле те самые параметры, которые будут переданы в наше ядро. Наше ядро получало один массив, типа один указатель на float. Вот мы этот указатель сюда передаем. Вот и все. То есть, как видите, ядро запускается предельно просто. Вот мы объявили две переменных, задающих структуру гряда. Структуру гряда и блока. На самом деле могли даже не объявлять, а вставить прямо сюда на место. И в одну строчку мы запустили, соответственно, там 2048 нитей на нашем ГПУ. Согласились, что, в общем, довольно легко. При этом все распределение по блокам, скедулинг, там, что на какие мультипроцессоры ложится и так далее, это все делается за вас. Ну, в данном примере у нас блоков всего 8. Это не так актуально, если бы у нас блоков было дофига, там много тысяч блоков, соответственно, тогда мы, например, получили бы тот плюс, что у нас автоматически задействовались бы все доступные нам потоковые мультипроцессоры. То есть если у нас много блоков, поставив ГПУ с большим количеством потоковых мультипроцессоров, мы автоматически получаем здесь масштабирование. Ну, да. Так, понятно. Дальше, идем дальше. Значит, NVCT, как я сказал. Компилятор для CUDA. Ну, в значительной степени компилятор следует духу традиции Unix, то есть вы можете его запустить, вон сколько слов там, -h или -h. В общем, он вам напечатает большой-большой список всех опций, которые он поддерживает. То есть, на самом деле, у него есть довольно много опций. Самое полезное, наверное, это вот это. Обычно в силу традиции Unix вам надо задать явный лимит, куда вы хотите его выводить. минус О, имя файлов, по которому хотите поместить результат.
А у Zettle не выводит А-Аут.
Знаете, вот под Windows не знаю, не пробовал. Я как-то посмотрел на это, в общем, и сразу стал делать. Да. То есть вот это как бы, вот это не забудьте указать, вам понадобится. Значит, что такое минус-минус used fast map? Да, на английский минус-минус help. Выбирать? Чтобы получить help. Значит, дело в том, что. Что? Сейчас, я ничего не буду сказать. Можно пытаюсь следовать, наверное, по степени полезности. Значит, дело в том, что у вас есть стандартные математические функции PSI, которые, понятное дело, доступны вам и для CUDA. То есть вы можете спокойно использовать синус, козинус, то есть есть всю базовую математическую библиотеку PSI. Вы можете использовать также для GPU, то есть вы получаете их аналоги. Есть нюанс следующий, что честно посчитать там тот же синус, ну, в общем, несколько медленно. То есть, если вы хотите, вы можете воспользоваться аппаратными возможностями, которые позволяют считать там те же базовые функции гораздо быстрее, но чуть с меньшей точностью. Ну, для этого есть два пути. Можете либо явно заменить вызов функции синус на правильную функцию 2 подчеркивания син и так всюду, если вам это надо. Ну f это что? Это floating, это синус именно берет float, возвращает float. 2 подчеркивания это именно вот более быстрая версия, но где как бы вы жертвуете чуть-чуть точности. С другой стороны, вы можете просто об этом не думать, просто явно задать опцию компилятору, он сам заменит все вызовы функции на их быстрые аналоги. То есть вы можете просто взять вашу программу, скомпилировать с этим ключом, запустить, посмотреть, что вам посчитали, сколько времени посчитало, скомпилировали там без ключа, посмотрели, что. И опять посмотрели, сравнили время, сравнили результаты, посмотрели, что вам больше подходит. То есть это оптимизационный ключ. Ну и ключ, соответственно, девайс Еву. Значит, что он позволяет?
Сколько у него минус? Так, минус 1 или 2?
2, это попробуй. Да, вот. Нет. Подозрение, что, наверное, все-таки 2. Потому что, как бы, традиционно, в Linux, по крайней мере, там, где у вас одна буква, там один минус. Если у вас большое слово, то все-таки минус 2 обычно. Ну, попробуйте не так, если нет, скорее всего, вы узнаете полный список всех опций. Значит, что такое девайс эмуль? Это откомпилировать этот код в режиме эмуляции. То есть в результате вы получите код, который будет выполняться на ЦПУ. В многонитевом режиме. То есть вы его можете запустить на машине, там, даже с встроенной интеловской графикой. Понятно, он будет работать, конечно, медленно, но как бы плюсом, что вы можете запустить на любой машине. Это первое. Второе, что вы можете воспользоваться стандартным отладчиком, который у вас есть, для того, чтобы все-таки посмотреть, а что у вас там происходит. То есть, из средств отладки пока что это вот это основное. Так, ну, небольшое самое. Что вы
уже видели?
Что? Ну, вот так, мы это хотели. Так, благодарю всех пришедших за внимание. Приношу прощение за оговорки, то, что мы затянули дольше положенного. Надеюсь, вас увидим через неделю. До свидания.
Да, я не могу. 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 Я не могу.
Эти друзья, которые меня попросили знать, они не нашли это. И они просто вайлис проверяют.
Там есть CUDA API, есть драйвер API. CUDA API, он более простой, его проще использовать людям.
А это как смотреть?
Драйвер API более комплексный, там сложнее программировать. Насколько я помню, на драйвер API были все вызовы ошибок. Это было явным образом, когда представляется ожидание от всех, от потока всех ошибок. CUDA API, по-моему, они изменили и сделали так, что любой запуск ядра перестал запускать. Вы запускаете, и это пока закончится.
Если я не использую старую реализацию драйверов, то есть возможность вытащить через драйвер флаг и
события, чтобы надо искать PRC канал. Вы можете посмотреть наших примеров на Google группе, там по старой памяти мы всегда пишем везде, куда протекать, что вызвал каждого ядра. Потому что они могут опять поменять в какой-то момент, да, об этом мы узнаем, как при релизнулся к CUDA Toolkit. То есть вот это вот как бы изменение, мы лучше мы просто ставим всегда CUDA Compression Analyzer, просто рассчитываем, что нужно всегда подождать завершение ядра.
Спасибо.
Еще вопросы?
Вопрос два вопроса. Первый простой, а сколько одновременно ядер может выполняться?
Одно.
В один момент времени выполняется одно ядро. Как только оно закончится на всем ГУПУ, да, может запуститься второе, да?
Да.
Ядро как в OpenMP последовательно исполняется? Второй вопрос.
В OpenMP последовательно исполняются треды?
Понятно, не важно. Там был цикл, пока один не закончится, другой не начнется, следующий там это дело.
Да.
То есть то же самое, последовательно идет, причем кусок там одно ядро, потом там код на ЦБУ, потом другое ядро, и это все. Следующий вопрос. Все-таки, значит, блок делится на варпы, и блок исполняется единым куском, да, в этом мультипроцессе.
Нет, нет, не совсем единым, именно по варпам исполняется.
Не, по варпам исполняется, но да. Все-таки счетчик команды один, поэтому получается, что все варпы, они, так сказать, делают одну команду, и пока все варпы не сделают команду там лоут,
не стал бы
они следующую команду не сделают, правильно? Сейчас нет, я понимаю,
нет,
что
это не
есть
так.
Абстракция API, как бы, которая там об этом вообще ничего не говорит, но сейчас как
сходит? Сейчас варпы выполняются, замещая друг друга.
Но замещать не дальше, чем на одну команду, правильно? Или нет?
Нет. Варпы могут уйти в разные...
То есть есть несколько счетчиков команд, у каждого варпа свой счетчик команд, получается?
Ну,
или нет? Или
я еще раз говорю, вам лучше о реализации не думать, да? Потому что я могу сейчас сказать, они разные. А там через следующую архитектуру они могут быть...
Нет,
там,
я про это говорю, я же не говорю про следующее. А сейчас?
Да, разные счетчики команд, да.
Варпы, в принципе, довольно могут рассинхронизироваться прилично. За счет
нет, варпы, еще раз говорю, на уровне варпов у вас синт...
Не, на уровне варпов я понял. Варпы могут разбежаться.
Смотрите, на уровне варпов...
Нет, ну здесь я понял, что варпы работают, да, одну команду.
Дослушайте меня. На уровне вообще программной модели у вас CMT-модель. Simultaneous Multitrading. Ваш каждый тред может делать все, что угодно. Так, спокойствие. Значит, это значит, что варпы... Да, теперь, откуда берется CMD? Это пережиток, это, как бы, скажем так, дробэк нашей архитектуры. У нас архитектура заточена на исполнение 32 потоков одной инструкции на всех. Понимаете? Значит, варпы, это и есть эти 32 потока, если они пошли в одну сторону ветки, они никак не связаны с другим варпом, то есть с другой пачкой 32 потока, которая пошла в другую ветку. Так? И столько вы там синхронизм поставили, о чем мы уже говорили. Вот. Соответственно, эти два варпа будут выполняться, замещая друг друга, и эти два варпа никак не будут как бы связаны друг с другом. Понимаете?
Нет, да вот, они просто будут делиться на варпа, а вот да. Варпа уже довольно независимый.
Да.
Понимаете, и мыслить вот. Все-таки отдельными тредами, как вы предлагаете, вашему идее, нет смысла пока.
Да? Нет, потому что нет, вы можете мыслить, как вам удобнее. Да, то есть вы можете делать.
Я хочу говорить понять две вещи. Как происходит в железе, как, какая абстракция? Вот, понятно, я понимаю, что две разные.
Я уже объяснил, вот, железе в варпах. А в Куде.
А в Куде у вас тред отдельный, один. Вас, да, у вас каждый тред, он типа независимый. Но при этом можно писать программу, которая, если семантически должна не циклиться, а реально она зациклится из-за того, что.
Из-за чего?
Ну, из-за того, что треды идут, ну, в одном варпе идут вместе.
Ну и что? Отсюда запутывание никак не следует. То есть это следует, если вы поставите синхронайз в разных ветвях. Да. Но об этом как бы явно мы всех предупреждаем, об этом программинг гайд там целая секция. Этому уделено. Да, я понимаю, то есть ваши, может быть, какие-то сомнения, но еще раз, старайтесь отделять аппаратную часть от программинг модели, да?
То есть значит, следующая архитектура может измениться, и там будет.
Все может, и программная модель может измениться.
Кстати, да, все это, может, на самом деле, куда, слава богу, не C++, у которого там 10 лет кода за спиной, который, если сейчас что-то изменить в программной модели, то все сломается. Правильно? То есть программная модель может измениться, действительно. Но сейчас все обстоит не так, как я говорю. То есть у вас есть варпы, это на железе. Внутри варпа вам. Нельзя допустить, чтобы треды разошлись, пошли в разные ветви,
и пытались... Нет, внимание железной реализации, потому что если мы говорим о семантике, то можно не думать об этом, но если речь идет об оптимизации, понятно.
Оптимизация, это будет отдельная специальная лекция, мы к этому возвращаться не раз.
У нас будет, вот сегодняшняя лекция, она, скажем так, вступительное слово. Да, предыдущая лекция была обзор того, что сейчас существует вообще, а сегодня вступительное слово про Куду. Значит, если вы видели наш план, он построен достаточно так иерархически. То есть сегодня мы сказали об архитектуре вообще, на следующей лекции мы начнем там иерархию памяти. Сначала там глобальную, потом shared, потом текстуру, потом еще что-то, да. Будем рассказывать о том, как вот сделать так, чтобы ваш код, который на самом деле требует ветвлений, эффективно выполнять на
GPU. Уже примерно понятно.
Нет, там на самом деле много приемов.
Там очень много нюансов, да. Вот с самого начала лезть в опыт. Постоянно лезть в оптимизацию, это в общем.
Я думаю, знаете.
Непонятно.
Я думаю, я понимаю, откуда идет это сомнение. Если думать об SSE, да, то там и программная модель заключается в том, что вы исполняете как бы строго вот конвейерный какой-то вот конвейер, который обладает 4 вектора.
Я просто знаю, как устроен следующий мультитредер в машине. Пытаюсь понять, чем он отличается. Тут вот треды связаны группами пока.
Да. Значит, и на уровне архитектуры у SSE то же самое, да. То есть вот в этом плане
все понятно. Команда одна. Вопросов нет.
Да.
Понятно. Точно. Пока я примерно понял.
Ну, отлично.
Такой еще короткий вопрос. А адресация памяти физическая, да? Ну, кроме текстур, допустим, если считать текстуры.
Да.
Ну, нету там виртуальных
адресов,
там,
да. У вас есть вот такой.
Адресат,
вот звездочка.
Да, да, это физический адрес. Или есть уровень трансляции, понятно, как.
Это, конечно, есть все, но если вы имеете в виду виртуальное в плане адресации общей CPU.
Нет, я уже память, понятно, ГБУ память. CPU забыли, если нету CPU, я уже не
знаю. Что на уровне.
На уровне. Но на физическом адресам собственной памяти. Или там тоже есть уровень виртуализации.
Есть ваш уровень виртуализации, конечно.
А где это можно прочесть? Я вот программный гид этого не очень видел.
Ну,
там на самом деле. Я видел, что текстурный юнит умеет да, что-то там делать.
Нет,
такой. Тут такой есть уровень.
Нет, знаете, у вас есть функция, которая позволяет вам выделить память, освободить. Вы можете в нее
идти. Ну просто можно подумать, что она выделит там физический кусок там от X, там, да, Y, и все.
Что,
там есть таблица страниц между местами?
Есть таблица страниц.
Есть, да?
Да, конечно. Но об этом мы не будем рассказывать.
А где можно прочесть? У меня вопрос, понятно.
Я даже не знаю.
Программинг гайд этого нету.
Ну, программинг гайд, потому что
программинг-гайд,
не об архитектуре.
Ну да,
он о модели программирования.
Вы понимаете?
Есть хардвар гайд?
Хардвар гайд, да. Вот я на самом деле не знаю. Вообще под, есть такой...
Да, под очень, есть, наверное, под очень-очень большим идеей.
Да.
Нет, я же не верилог. Я же не верилог, прошу,
понимаете? Нет, понимаете, просто посмотрите, вот честно, вы там что увидели, что у IT видели вот действительно реальные там, например, хотя бы для графики, вот какие-то а физические команды выполняются.
IT публикует уже года два.
Кто те?
IT.
Но они, да, у них пошел проект открытости, они все будут.
Да, ну, да.
Значит, так сказать, не все криво будет.
Да, ну, у них и так все.
Поскольку они показали свою специальность в плане написания дров.
Я вам могу так сказать, что дрова
пальмы... Мне кажется, сам свой процессор Ниагара публиковал там прям грибок.
Нет, понимаете, есть куча нюансов. Там завтра они захотят там чуть-чуть что-то вот изменить. Там в драйвере что-то изменится, в кристалле чуть-чуть изменится.
Вот. Да что делать? Не пугайся.
Что делать? Правильно. Если у вас есть спики, на которые вы там жестко заложили, что вот тут нашли какой-нибудь хитрый хак, а завтра этот хак просто перестал работать.
Так что и было в одном процессоре Intel был хак, а в следующем чего-то уже не было.
Ну и то
есть... я могу только так сказать, как бы я не комментирую, да, на самом деле я не знаю обо всех решениях своих коллег из IT, да.
Вопрос, где
но я думаю, что о память, о том, как у них устроена память, вы вряд ли найдете. Драйвер, да, я слышал, что у них открытый вроде драйвер сейчас.
Драйвер у них проприетарный, они открывают спики.
Открывают спики.
Да.
Они пишут, о том,
как работает драйвер. Память.
Так интересно,
почитать.
Не, ну понятно, но, они тоже дают какой-то, нет, знаете, тоже они дают какой-то уровень абстракции, понятно, у них тоже не то самое.
Ну, на самом деле,
ну, какой-то, вот они пытаются,
я сказать. Могу только вам один ресурс посоветовать, угу. Который...
Человеком, видеоком, да?
Нет, я могу только посоветовать, если вы мне дадите сказать. Значит, это XBT форум, на котором там работает целый ряд инженеров, которые пишут определенные тесты, вот, которые, собственно... скажем так, даже они не тесты, а стресс-тесты на железо.
Ну, я просто...
Вот. И вот там они реверс-инжинирят, на самом деле, очень-очень широкий спектр как бы, вопросов, да, то есть в том числе насчет памяти, может быть, там что-то есть. Вот. Но я не знаю, как бы, во-первых, ваш вопрос странен, да, то есть это, как минимум, ну, проприетарная собственность, да, компании, как устроена память, которую вам никто не скажет. И я странно рассчитывать, что...
Иногда скажешь, это нигде не написано.
Вот, про того, как устроена память даже у Intel...
Нет, у Intel не написано там. Стейбл страниц, такие-то регистры там, и так далее. Стейбл памяти, так далее. Все более-менее. Ну, в каком-то виде, понятно, если не сдаваться,
то дальше. В каком-то виде
вы можете думать о том, что там
устроено. Нет, я знаю, что есть страница там такого размера, есть страница такого размера, есть там адресация физическая, есть виртуальные сегменты, ну, все. Ну, относительно уровня. Подробнее.
Понимаете, если ты как бы здесь считаешь, что здесь вот, за вас все-таки это делает...
Там, понимаешь, что вы выдавите молок, и все за вас будет
она
готово.
Она сама... Понимаете, ну, адрес-систему, систему вот с этими кэшами у Intel, она, в общем, еще так.
Так, у нас уже, похоже, отсюда.
Ну, ладно, понятно, спасибо.
Мне только интересно стало, а вот на там у нас SM, да, вот он выполняет эти варпы, а вот на этом большом блоке текст, который был обозначен, там что хранится?
Об этом будет через буквально 3 лекции, мы расскажем, но так забегая вперед, могу вот что сказать. То есть память линейная, да, у нас. Об этом можно говорить про Гайли. Память, она в принципе линейная. Но существует особое ее представление, которое позволяет эффективно обращаться к линейной памяти в двумерных задачах. Собственно, вот эту трансляцию и представление памяти, и как бы операцию доступа к новой памяти, да, как бы, та же самая память, на самом деле, не просто определенным образом там засвистана. Вот. Осуществляет за вас текстурный модуль, который обозначен как текст на слайде. О нем мы дальше расскажем, потому что это очень полезный механизм для там, обработки двумерных каких-то данных, да, то есть вы можете достаточно произвольным образом двумерные окрестности обходить, ну, минимум размер, конечно, да. Вот. И в трехмерные тоже там данные там уже доступны сейчас. Я помню, что вначале их нельзя было использовать. А недавно я видел уже новую ревизию 2.1. Там, по-моему, доступна уже трехмерная текстура. Вот. То есть это очень удобный механизм, понимаете, который вам позволяет. Да, еще он обладает таким хорошим свойством, что он кэширует данные. То есть сейчас доступ в память на чтение и на запись, а не кэширует. Доступ к линейной памяти.
там работает другой механизм, который позволяет получать преимущество от как бы локальности доступа, который называется колесом. О нем, кстати, на следующей лекции буквально будет рассказывать. Вот. А для того, чтобы кэшировать данные, да, почему это необходимо? Потому что у вас есть задача, где вы все-таки не последовательно перебираете, а ну, более-менее как бы произвольным образом, особенно задача, где двумерные и трехмерные структуры данных. Вот. Там нужно уже кэшировать. И эту как раз операцию у вас производит экспериментальный. Виктор, давайте мы сегодня проверим заранее.
Нет, это все. Здесь одна, там...
А вот, ну, давайте сейчас закроем еще.
Так. Ну, хорошо.
Вот. О нем мы расскажем, опять делаем запрос. На следующей лекции мы про КАЭС, я так думаю, расскажем. Через лекцию, по-моему, про шеф память, а еще через лекцию будет сказать про текстуру. Mm-hmm. Но все это будет в контексте именно, то есть мы рассказываем, что есть колески, да, и примеры. Есть шеф память и примеры. Вот. То есть уже мы в таком
примере. Это не стоит. Это не стоит.